Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии Светлого Радио приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, этот светлый вечер проводит заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии протоиерей Александр Тимофеев. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы с вами выходим в эфир в День славянской письменности и культуры. А в последние годы это такой довольно масштабный праздник. В разных регионах России проводятся совершенно разные мероприятия. В Москве очень широко отмечается, но это еще и день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. А как считается, благодаря Кириллу и Мефодию мы имеем письменность. Мы, как потомки славян, славяне, потомки тех славян, которые населяли нашу землю, хотя вот непосредственно Кирилл и Мефодий, вопреки тоже такому довольно-таки распространенному заблуждению, никогда здесь не бывали. То есть в современной России, в ее политических нынешних границах, Кирилл и Мефодий не были. У них была так называемая «Моравская миссия» в 60-е годы 9 века.
Поясни только, где Моравия-то? Вот, там вот, Чехия, Словакия.
Вот. Не, они там не только Чехия и Словакия, там вот мы сейчас как раз, Великая Моравия — это такое небольшое феодальное, раннефеодальное славянское государство, которое включало в себя нынешние части, естественно, не полностью, Венгрии, Словакии, кусочек небольшой.
Чехия, в первую очередь. Чехии, значит, всю Чехию считать кусок Словакии.
Окей, маленькую часть Польши и часть Украины небольшую.
Часть вот Австрии и Венгрии, такое небольшое, очень специфическое расположение было, но по месту обитания, собственно, славянских племен.
Помните этот самый,
рядом еще располагалась Паннония, это уже больше, опять же, частично Австрия, Венгрия и Словакия. То есть вот Моравия и Паннония, на карту уже смотреть, нам теоретически сейчас, без карты трудно объяснять, но примерно, вот современная территория Чехии и Словакии. На самом деле, поправлю, нас Кирилл и Мефодий все-таки были на территории нынешней Чехии, а хазарская миссия, как же мы про это, мы с вами не можем пустить. Дело в том, что в свое время именно Кирилл, еще как Константин, философ известный, был послан для диспута хазарам. Надо понимать, в каком положении Россия. С одной стороны, эти неразумные хазары, они неразумные, когда, переоценили степень своих возможностей, А на самом деле Россия, Русь тех времен была данником хазарского каганата. Хазарская миссия, на самом деле, где они были? В Крыму были. Вот они в Крыму, даже дальше где-то, потому что...
Какие-то части, возможно, Краснодарского края.
То есть они были в Причерноморье совершенно точно.
Но это именно морское путешествие, тоже надо понимать, что они плыли на
корабле. Разумеется, морское, это потом из Фессалоник, тут довольно недалекий, через Босфор, Дарданеллы путь. Но, очень такой важный момент в истории всей проповеди Кирилла и Мефодия, именно их хазарская миссия. Потому что по дороге они зашли в Крым, участвовали в обретении мощей святителя Климента, папы Римского, который, собственно, апостолом Петром был поставлен, как мы знаем,
первый епископ Рима. Херсонес же море вынесло,
Первый, Лина, Наклет, Климент, по списку он третий, из римских епископов. Это в дальнейшем сыграло очень значительную роль, то есть это им помогло. И напомню, что Кирилл, он равноапостольный, похоронен в храме Климента Римского, и мощи, в итоге в Рим перенесены. Вот я там бывал несколько раз в Риме в этом храме, там, где по указанию папы Римского, и погребен был святой равноапостольный. То есть это очень такой важный момент. Дело в том, что во время хазарской миссии они же впервые столкнулись близко с этим запросом на существование какой-то литературы, в первую очередь церковной, священного писания и богослужебных текстов на славянском языке. Это был первый такой важный момент. То есть нельзя сказать, что не было вообще никакой славянской письменности. Она была.
Давайте все-таки будем говорить о том, что в хазарской миссии они так близко с славянами не знакомились. Это уже моравская миссия, это непосредственное знакомство с славянами. Любимый вопрос у всех на истфаке на первом курсе, на первом же зачете: откуда здесь пошла русская земля? Даже анекдот такой, помните, наверное, на эту тему.
Кстати, понимаете, в Корсуне, в Херсонесе, славян присутствовало большое количество.
Но это кто были? Это были наемные.
В том самом, вот, собственно, в Панонском житии Кирилла Мефодия как раз упоминается о беседе, как говорится, со славянами в Корсуне непосредственно.
Мне кажется, что это какая-то довольно-таки поздняя вставка, ну, потому что это кто могли быть? Это могла быть какая-то торговая миссия или же
торговая
военные,
миссия, путешественники,
наемники?
Разные, там, кто угодно, да. Пока мне упоминается вот даже какое-то там славянское протописьмо, которое мы, ну, сейчас можем фантазировать, черты и резы.
Вот, самый главный вопрос, когда они пришли к славянам, они что нашли вообще в качестве письменной культуры у них?
Ну, смотрите, какая культура письменно могла существовать? Вот в отсутствии памятников, да, мы можем, как говорится, там, по косным упоминаниям поспекулировать на эту тему, да, как говорится, но упоминаются черты и резы какие-то, да, то есть какой-то вид письма, точно идентифицировать должны быть, что это и диаграммы, пиктограммы, да,
значит, что это за письмо. Черты и резы, все ж понятно.
Черты. Вот, да, или это вид уже какого-то там буквенного слога, буквенного письма. Потом не надо забывать, что использовались, собственно говоря, рунический алфавит в качестве, использовался греческий алфавит, то есть для передачи славянских всяких, так сказать, вот там посланий могли использоваться иностранный алфавит довольно активно. Другой вопрос, что ни один из них не идентифицировался, собственно, со славянским письмом, кроме вот этих вот черт и рез каких-то. А черт и рез, наверное, были трудно понятны для торгового какого-то, так сказать, обмена, для международного общения.
На эту тему есть исследование граффити Святой Софии.
Есть, да, там много чего интересного, вот, ну, так сказать, вот если перейти непосредственно, конечно, к Моравской миссии, там тоже интересный момент такой, да, вот Моравская, это первое самостоятельное славянское государство, даже, может быть, мини-империя такая небольшая, да.
И то вот есть первая попытка объединения славянских народов, да, как Карл Великий в Европе объединял франков,
ну,
там,
если
с
не всех
славянских
народов, но, по крайней мере, первая самостоятельная, которая, причем рождалась в явном противопостоянии с германцами, с немцами, ага. Да, христианизированы уже и те, и другие, да, вот. При этом сильнейшее влияние, значит, немецких, как мы знаем, церковных деятелей, да, ведь рядом крупные города с епископами, вот, пожалуйста, Регенсбург там, да, и прочее, то есть сама территория, она уже под контроль. Там существовали монастыри, вот, существовали братства, которые по, нам известно, собственно, это бенедиктинского устава монастыри, вот, которые по уставу Бенедикта Нурсийского жили, но на каком языке они могли читать Священное Писание, совершать богослужение? Ну, вообще на латинском.
Ну, и совершали миссионеры римские, вот, которые стояли во главе ли этих монастырей или во главе приходов, которые там мало.
Ну, не римские,
а
в первую очередь, конечно, немецкие. Немецкие, хотя,
ну, римские,
хотя славян уже, в общем-то, церкви было достаточное количество среди монахов простых, но их, так сказать, избегали поставлять священники, например, и так далее. То есть требуя, так сказать, ну, определенного, видимо, как сказать, уровня латинской грамотности, так сказать, и, соответственно...
Ну, как и у нас, не сразу.
А можно одно уточнение? Я прошу прощения, что я... Ну, если вы тут два историка в студии, я, как всегда, как белая ворона, и вклиниваюсь в разговор, но все-таки мне бы хотелось понять, разобраться. Вы говорите о том, что Кирилл и Мефодий, они к нам пришли, вот даже, по-моему, вы еще об этом подробно не говорили. Я хочу понять, кто их послал. Все-таки это была Византия или это был Рим? Они с чьей миссией к нам сюда пришли? Кто их на это благословил? Вот о противостоянии славянских и германских земель вы упомянули. Но у меня почему-то было ощущение, что миссия Кирилла и Мефодия, она каким-то образом с Римом связана все-таки, не только с Византией.
Ну, да, разумеется. Ну, давайте уточним, что, во-первых, Византия – это уже понятие новой европейской исторической науки, так сказать. Константинополь – это новый Рим, и все это, в общем-то, Римская империя, которая себя, несмотря на очевидное отличие греческой и римской части, все-таки осознавала единым, так сказать, культурным пространством. Если не языковым, то культурным, религиозным точно. То есть не надо как бы нам позднейшие реалии пытаться добавлять, да? Поэтому не надо преувеличивать и противостояние между Константинополем и Римом того времени. то, что было позже несколько столетий, там и близко такого не было. Хотя, конечно, были схизмы, расколы, но не только между Римом и Константинополем, между другими кафедрами.
Там такое, внутри империи такое
недопонимание. Что... Конечно, поэтому все-таки не нужно преувеличивать. Все-таки это единая еще, так сказать, церковь православная, да, в которой существовала пентархия. Хотя вот потом появляется.
Это что такое, да?
Ну, пять, скажем так, таких наиболее крупных кафедр, скажем, которые сейчас мы там уже считаем патриаршими, да. То есть римский епископ был первый по чести, второй константинопольский, разумеется. Вот. А здесь возникает вопрос уже, вот эти вот древние римские и греческие кафедры, какие? То есть Константинополь, Александрия, Антиохия, древние столицы, Иерусалим ради чести, и тут славяне. Мощные народы, которые... по сути, за пределами империи древнеримской, которые, наконец-то, христианизируются быстро, и с ними нужно что-то делать. Вот. То есть, если до этого проблема стояла, ну, в предыдущие века с христианизацией готов, там, например, с христианизацией галлов каких-то, да, которые жили за пределами империи, то здесь вопрос очень серьезный. Вот мощные славянские племена...
Еще конец IX века, очень тяжелое время для Византии самой.
Тяжелое, да. То есть это надо сказать. Ну, Византия с честью вышла из такого раунда большого, нескольких раундов противостояния с арабами, сохранила, слава богу, так сказать, территорию, хотя частично, так сказать, они отпали, да, то есть вот восточные провинции, сейчас не будем в это углубляться, вот. Но славяне все-таки рассматривались как такая важная сила. Закончился иконоборческий период, да, понимаете, закончилось противостояние, вот первый этап вот этот вот с арабами, слава богу, как спаслись. Теперь вопрос о миссии. Вот именно в IX веке активно развивается миссия. Значит, в Константинополе несколько патриархов, там происходит низложение и избрание то одного, то другого. Там, ну, вот
Фотий, здесь, по-моему, Фотий, такой
не Фотий Игнатий, да? Там по очереди. Фотий очень известный, действительно, выдающийся деятель, безусловно, просвещеннейший человек, библиотекарь, то есть, так сказать, светило науки на самом деле.
При этом такой довольно суровый, насколько я понимаю, его иногда с патриархом Никоном с нашим сравнивают.
Ну, не знаю, я не вижу близких параллелей патриарха Фоти, но это, безусловно, интеллектуал. Игнатий, так сказать, больше такой монах. Но интересно, как раз именно при патриархе Фоти все-таки активно начинает развиваться миссия. Значит, знаете, параллельно какие процессы идут? В Киеве в это время должна появиться вот еще первая самая, первая группа уже в Киеве появляются не только миссионеров, но история со Аскольдом и Диром, да, которые пошли воевать в Константинополь, вот эти вот древние цари русов, и в море их разметало, мы знаем, да, они, значит, крестились после этого, можно почитать известную эту историю, и первый, по сути дела, миссионерский еще епископ в Киеве, по сути дела, в это время должен появляться. Вот наш...
Там подворье Десятинная церковь у них была.
Десятинная церковь – это позже. Десятинная церковь при князе Владимире. Мы говорим о событиях больше, чем за 100 лет ранее. То есть это все одновременно происходит. Кстати говоря, вот наш упоминаемый, как мы в церковных диптихах читаем, первого митрополита киевского Михаила, да, мы упоминаем. Он, скорее всего, не киевский митрополит времен князя Владимира, а, скорее всего, это миссионерский епископ, поставленный в Киев вот в эти времена как раз Аскольда Дира, патриарха Фотия. То есть у нас там диптих остался как первый, сейчас эта история расшифровывается, так сказать, очень сложно, но, тем не менее, в 20 веке вроде бы, так сказать, расшифровали, что, скорее всего, все-таки речь идет о попытке христианизации столетием раньше первых христианцев Киева. И в это же время хазарская миссия Кирилла и Мефодия, когда Константин, философ, отправляется, да, вот, сказать, для диспута. Византия ведет на тот момент активнейшие богословские диспуты с кем? Кто от хазар? Хазар – верхушка иудейская, диспуты с иудеями, идут диспуты с мусульманами, активнейшие, да? То есть эти диспуты при стечении народа, чья вера победит, и тут надо отправлять искуснейших людей. Вот Константин философ, как знаток и философии, знаток языков, знаток богословия, видимо, блестящий оратор, видимо, блестящий, скажем так, защитник вот на этих диспутах православия, вот он посылается то туда, то сюда. То есть он, как сказать, как руки того же самого патриарха Фотия, да?
Ну, то есть это такое фактически ток-шоу, но только с очень важным значением.
Да, и IX век, он крайне, даже, может быть, не характерный для Византии, он активно миссионерский, очень активно миссионерский, потому что, как говорят, Византия не очень миссионерски активна всегда была, а больше, так сказать, там рассчитывали на постепенное какое-то, может быть, даже стихийное распространение христианства. А вот здесь вот как раз вся миссионерское время. Вот, а если говорить про, собственно, вот эту вот Моравскую миссию, то есть это 863 год, в Константинополь приходит посольство от великоморавского князя Ростислава, вот того самого первого, да, создателя, наверное, первого славянского царства, с просьбой прислать ученых людей. То есть он обращается, вот я буквально процитирую: «Земля наша крещена, но нет у нас учителя, который бы наставил и поучил нас и объяснил святые книги».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии. Мы в День славянской письменности и культуры, в День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия говорим об этих людях, об их миссии. И вот сейчас как раз отец Александр перешел к непосредственно главной нашей теме, к тому, как же Кирилл и Мефодий и почему появились на славянских землях.
А можно, пока мы еще в эту тему не углубились, небольшой вопрос: кто они, собственно, сами были? Мы знаем их сегодня как братьев Кирилла и Мефодия. По-моему, Кирилла все-таки изначально звали Константин, это уже имя, которое в химии, да, принял.
Верно, да.
Что это были за люди? Потому что про эпоху мы сейчас чуть-чуть поговорили. Что за личности вот эти два святых человека, благодаря которым мы сегодня умеем читать и писать на, ну, фактически теперь уже на русском языке, они были первопроходцами, потом чуть позже поговорим об их учениках, я так понимаю, что все-таки не они до конца довели дело, да, вот организации у нас письменности, но они сами, ведь какими чертами характера надо обладать, чтобы в такое время, когда, ну, в общем, тут какие-то хазары, тут франки, тут византийцы, тут Рим, тут вообще, я не знаю, как сориентироваться. У человека нет в это время интернета, у него нет вообще никакого доступа к каким-то, ну, не знаю, источникам информации, которые бы ему позволяли в одной точке пространства ориентироваться в том, что происходит вокруг. И при этом они идут в какие-то совершенно неведомые для них земли, организуют там алфавит, даже два, кириллицу, глаголицу, организуют там обучение, переводы книг. И все это какими-то абсолютно, ну, ручными такими, ручным трудом. Вот,
ну,
и своей головой.
Потому что зачастую приходилось пешком ходить. Действительно, это колоссальный труд. Нам сейчас трудно это представить. Ну, давайте немножко о них, значит, о святых Кирилле и Мефодии. Они были родными братьями. Отец в Фессалониках, вот в игранном городе, занимал высокое положение, то есть, ну, заместитель главы города, скажем так, как бы мы сказали, заммэра, да, так сказать, современным языком. Вот, у них разница там около 12 лет, то есть Мефодий старший, Константин младший был, причем Мефодий был военачальником, причем воевал вот в этих вот многочисленных войнах, которые тогда Восточно-Римская империя вынуждена была участвовать, так сказать. Он активно участвовал, был военачальник, то есть он порядка 10 лет даже был управляющим одним из славянских княжеств вот на границе Византии. То есть он в этом смысле вел активную политическую жизнь. Константин немножко другого склада человек, он изначально был таким вот книжным, как мы сказали, книжным кабинетным ученым, может быть, склонным к изучению языков. Вот. Но у них стремления были общие. Отец их был очень благочестивым, и они оба стремились к монашеству, что интересно. Вот. И хотя Константин тоже при дворе императора, но он последовал за братом. Значит, Мефодий, прослужив, скажем так, в армии, выйдя в отставку, отпросился, ушел на гору Олимп, вот ту самую знаменитую. То есть Олимп, на самом деле, был центром монашества. Вот, масса монастырей было, и там, в общем, как сказать, упокоившись от военных трудов, предавался молитве. То же самое и Константин, то есть он ушел сознательно от карьеры, придворный, да, то есть он не женился, не занял никакой должности сановника, мог бы, разумеется, ему и предлагали, вот, там очень почетная должность, например, которую он, кажется, мог с успехом занимать, это библиотекарь, как раз как патриарх Фотий все время был библиотекарем, вот, но они стремились к уединению, и все время вот их из монастыря вызывают. Понимаете? То есть они стремятся к Богу служить, и, видимо, чувство долга и послушания вот у них превалировало. Вот это очень важно, что оба они осознают свою миссию как служение Богу и людям, вот, ради которой приходится жертвовать своими собственными желаниями, да? Конечно, в покое, в монастыре молиться, поститься, там, читать книги, так сказать, ну, о чем еще можно было мечтать для человека такого склада. Вот. А тут просит патриарх отправится, да, значит, приходится идти, потому что у Константина слабое здоровье.
Слушайте, вообще это, конечно, очень интересный
тандем. Он молодой, иметь умер, Константин, 42 года, именно вот просто переутомившись в этих вот путешествиях, так сказать, вот тяготах.
Да и не мудрено. Я просто думаю, что тандем, смотрите, один стратег, получается, если он военачальник, да, он, значит, у него стратегическое мышление развито, и тактическое, собственно, тоже. Другой филолог. И вот они вдвоем со своими вот этими талантами, ну, фактически перевернули нашу жизнь.
Ну да, вот Мефодий, он и недаром игуменом монастыря был, и в дальнейшем он же архиепископ, то есть он ставится. Угу. Кстати говоря, вот с точки зрения церковного упоминания, мы всегда не Кирилл и Мефодий, как в светском, а Мефодий и Кирилл, понимаешь, что Мефодий – это архиерей, а Кирилл все-таки монах, да, поэтому его первым Мефодий и Кирилл, учителя славянских, поминаем. В светском...
Кстати говоря, да.
Воспоминания, почему, обратите внимание, Кирилл и Мефодий больше, видимо, потому что, ну, кириллица, как говорится, из-за азбуки.
Точно, вперед, да.
А на самом деле, посмотрите, вот у нас там служебники Мефодий и Кирилл, учитель славянский.
А давайте теперь поговорим, собственно, про азбуку. Вот, кириллица, да, да, кто создал?
Смотрите, давайте вот попытаемся... Они, их приглашают, когда в определенный момент вот, великомаравский как раз князь Ростислав к себе, чем они занимаются? Вообще их пригласили, там, вот если по-славянски прочитаете, там, наставить нас на всякую правду. То есть правда, на самом деле, это подразумевалось право слова, то есть требуется перевод и толкование канонических и юридических текстов. Вот, одно из этих было. Это интерес князя Ростислава. Значит, кроме того, он приходит и видит нужду славянских монахов. Надо обратить внимание на бенедиктинский устав. Вот, там ведь было принято, знаете, какое, сказать, внимательное чтение Священного Писания именно у бенедиктинцев. Древний устав Бенедикта Нурсийского, напомню, что он был заимствован у египетских монахов когда-то, да, то есть древний такой православный, восточный устав, то есть на Запад он пришел, Бенедикт, поскольку был учеником восточных монахов. Вот, Священное Писание прочитывалось полностью. Причем там интересно, даже не нормило, читаем до тех пор, пока игумен не скажет «хватит». Вот это там чтение с рассуждением, размышлением. Значит, вот был такой, есть такой термин, мелете, да, вот это мелета, то есть внимательное чтение, молитвенное. По-славянски это звучит буквально, да, перевод этого слова «поучение», «поучение в Священном Писании». То есть читаем, размышляем, толкуем, применяем к своей собственной жизни. Глубочайшее вот изучение, как бы сказать, Священного Писания каждого слова. Это казалось Ветхого, Нового Завета. Вот, разумеется, лучше делать это на родном языке. На латыни это сложно делать. Понимаете? Вот откуда идет запрос на перевод. На перевод. И вот эти вот, значит, братья, собственно, моравские, просят перевести. И, собственно, они начинают перевод, и для этого создается специальное письмо, изобретателем которого бы... Это глаголица, изобретение Константина Философа. Причем он очень быстро, видимо, он размышлял на эту тему уже. Вот если вы на глаголический алфавит посмотрите, он, в общем, оригинальный, там, написание букв. Он,
хорваты его используют.
Да, хорваты его до сих пор используют. У нас образцы памятника нет. Ну, глаголическое письмо активнейшим образом использовалось в Новгороде, например. У нас масса глаголических памятников.
Да,
в Киеве встречается, Береста встречается. Вот несколько лет назад там на костях нашли вот надписи, так сказать, такие глаголические.
Да, да, да. Нет, я к тому, где сейчас может человек среднестатистический, наш слушатель, увидеть глаголическое электроническое письмо не с экрана компьютера, а вживую. Ну, вот если кто-то из вас будет, да, в Хорватии, там, в Загребе, например, да, там есть.
Причем хорваты-католики сейчас, вот, но тем не менее, в качестве вот своего, как говорится, национального наследия они используют до сих пор вживую, там, вон, в Загреб приедете, там, граффити даже, да, так сказать, краски, да, пишут, да, да, глаголицы, то есть совершенно живое письмо, там,
слушайте,
молодежь.
Красиво, наверное.
Красиво, красиво, да, я тебе фотографию покажу.
Красиво, да.
У меня брат увлекается граффити, я ему покажу. Я думаю, что это такая интересная идея,
всё, между прочим. Теперь стены домов будут
безголовные. Потом даже славянские монахи говорили, что вот наше письмо, оно лучше греческого. Почему? Потому что специально для перевода Евангелия, для перевода святого текста, так сказать, было сделано, и, собственно, делалось под церковную деятельность какую-то. А у греков там что там сначала было? Всякие языческие нечистые тексты, да, так сказать, писались этим письмом. Вот. Но, во всяком случае, глагольцы. То есть, он где-то за полмесяца буквально, так сказать, это письмо, видимо, отрабатывает. Вот. Оно удивительно, действительно, чем-то напоминает грузинские, тогда армянские начертания букв. Ну, видно, что вот специально созданы.
Простите, отец Александр, вы сказали, да, за полмесяца?
За полгода.
А, за полгода.
За полгода, да, где-то.
Ну, даже если за полгода.
Считается. Ну, если по житию.
То есть, он за полгода создает алфавит и письмо?
А, создает алфавит. Видимо, значит, он...
Это что за мозг вообще?
Он уже, видимо, размышлял, я так думаю, на эту тему во время своих путешествий. Вот. У него уже было хорошее знание славянского языка, начиная с Фессалоник. Фессалоник, кстати, город, если мы помним, да, это Македония, столица Македонии, греческий. Там славян было много, так сказать. Он все-таки и фонетику, так сказать, вот звукопередачу славянскую учитывал. То есть это хороший алфавит, предназначенный именно для передачи особенностей славянской речи, славянского языка. И вот первый, собственно, памятник, видимо, это четверо Евангелий. Причем, видимо, весь текст, а дальше вообще все Священное Писание Нового Завета. Значит, самый первый. То есть от Кирилла Мефодия, то, что нам дошло до нас, это весь Новый Завет. То есть славянский Новый Завет, вот дело рук их непосредственно. Причем интересно, что вот среди филологов долго спор шел, какое Евангелие первичное. Есть такое понятие, как апрокос Евангелия, а есть понятие тетр, то есть четверо Евангелия. Сейчас поясню для слушателей. Апрокос – это греческое, славянский термин, от греческих слов происходящий. А – отрицательная частичка, а прокос – это немножко искаженное, да, вот глагол «прато» – «делаю», да. То есть, буквально, если переводить, Евангелие, которое читается в недели или в праздничные дни. То есть, как бы подборка праздничной чтения, да? То есть, когда
понятно,
на будних не читается, а читается только... В основном, если возьмем с вами миссионерский храм, храм приходской, так сказать, ну, когда там могли читать? Богослужение совершалось в праздничные дни, в воскресенье, праздники, да? Поэтому нужно было не полностью евангельский текст, а зачало подобранное вот под эти праздники. А вот интересно, что поскольку, по всей видимости, первичен вот этот тетр, то есть что такое это четверо Евангелия? Полный текст, когда все сразу переводится. Но он был сделан, видимо, по заказу тех самых бенедиктинских монахов, которые читали Евангелие ежедневно, не только на праздники, то есть ему нужно для вот такого созерцательного чтения. Поэтому, к счастью, мы имеем, значит, изначально вот Кириллом Мефодием переведенный полный текст, зачем написать. Это очень интересно. Повторюсь, что это был глаголический текст.
У нас небольшой перерыв, мы вот вернемся обязательно к нашему этому очень интересному, как мне кажется, разговору через минуту ровно. У нас в гостях сегодня протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской Духовной Академии в день памяти Кирилла Мефодия, святых равноапостольных, в день славянской письменности и культуры. Мы говорим о том, как же мы здесь вот в славянских землях письменность получили, а дальше с помощью культуры развивали. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».